«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
С другой стороны, чем живут, чем увлекаются, о чем мечтают известные псковские политики, бизнесмены и общественные деятели вне работы. Иная сторона жизни известных псковичей в авторской программе Анны Имеретинской «С другой стороны» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове. Программа «С другой стороны». Это программа, в которой не будет диалогов о политике, экономике или острых социальных проблемах. Мы будем узнавать известных в Пскове людей с другой стороны. Узнаем, чем они занимаются в свободное время, кто их близкие друзья, чем увлекаются их дети. Меня зовут Анна Имеретинская, и сегодня гость нашей студии, художник, основатель байк-клуба «Позитивная механика» и просто очень хороший человек Александр Бушуев. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
С пятницей вас.
Спасибо.
И хочу рассказать нашим радиослушателям о том, что поводом для нашей сегодняшней встречи с Александром можно считать открытие выставки в галерее «Цех», в которой будут выставлены и в том числе и работы Александра. Расскажите, пожалуйста, немножко об этой выставке и какие работы вы нам сегодня представите.
Здравствуйте. Сегодня, да, действительно, сегодня будет открытие выставки в галерее «Цех», которая организована совместно с Государственным музеем «Царскосельская коллекция» из города Пушкин под Петербургом и театрально-концертной дирекцией, которая сейчас у нас как бы образована в Пскове. То есть, это галерея «Цех», это следующее здание за главным зданием Псковского Пушкинского театра. Начало выставки в 18 часов. Вот. Ну, если коротко, то это будет выставка по результатам псковского пленэра, интересных таких, я бы назвал, очень ярких художников современности, которые приехали к нам из Петербурга, из Пушкина. Также там будут присутствовать работы псковских художников, это вашего покорного слуги, и Александра Николаева. Вот. Ну, конечно, звездой, я так считаю, что этой выставки будет Дмитрий Шагин. Это основатель, в общем-то, «Митьков» питерских, это творческого объединения «Митьки». Вот. Его будет несколько работ. Также будут работы Александра Некрасова, это директор Государственного музея «Царскосельская коллекция». Будет там представлен Андрей Кузнецов, мой дорогой кузярушка, это наш тоже «Митёк» и искусствовед этого вышеупомянутого музея государственного. Вот. Вообще их как бы направление очень созвучно, вот этой выставке будет направление очень созвучно тому, что я люблю, то есть этому современному искусству. Да? Правильно, наверное, даже назвать и называют это живописно-пластический реализм.
Ого.
Да, вот такое словцо, такое словосочетание. Да. И, в общем-то, это все поддерживается традициями ленинградской школы живописи, истоков которой стоял там Рихард Васми, Александр Арефьев, вот, потом уже Владимир Шагин и от него уже исходящие «Митьки». Владимир Шагин был отцом Дмитрия Шагина, а Диму он звал Митенькой. Митьком. Угу, и оттуда все друзья Митины тоже для него были Митьками.
Саша, там фуршет-то будет?
Вот не могу сказать, я, честно говоря, не уверен, будет ли фуршет, но наверняка что-то будет.
Фуршет в стиле Митьков.
Ну да, в основном у нас всегда какой-то фуршет присутствует.
Саш, можно на «ты», да? Потому что мы с тобой,
конечно,
по жизни знакомы.
Аня, мне можно на «ты»?
Конечно, можно.
Все, договорились.
Договорились. Напоминаем нашим радиослушателям о том, что задать вопрос Александру Бушуеву можно на форуме под новостью о нашей программе на сайте ПЛН. Саш, скажи, пожалуйста, сколько работ ты там представляешь на сегодняшней выставке? И мы немножечко эту тему отодвинем.
Угу. В рамках этого пленэра я изобразил 6 работ. Угу. Ну, а последняя редакция вот как раз происходит в эти минуты. То есть, может быть, 3, может быть, 4 работы повесят мои.
Да?
Да.
А они продаются там или нет?
Вот не могу сказать. Для меня, как для художника, это запрещенный вопрос. Нет, фуршет еще как бы художник должен каким-то образом регламентировать. А вот вопросы продажи, это, я думаю, все-таки, ну, должны остаться за
Хорошо, хорошо. Саш, ты настолько разноплановый человек, ты настолько интересный, что я, честно тебе говорю, когда я готовилась к программе, я не знала, с чего начать. Ты и художник, и председатель мотоклуба, и байкер, и рокер, и рок-музыкант, и отец, и сын. Давай все-таки начнем по стандартам, да, каким-то старинным. Расскажи, пожалуйста, где ты родился и кто твои родители?
Родился я в городе Герой Ленинград, в семье студентов. То есть моя мама училась в институте культуры, а папа в институте физкультуры. Вот. Как-то я так вот в этот момент...
Физико-культурный ты.
Да, в этот момент я и образовался на свет божий. Вот. Все сознательное свое детство я провел в Пскове. То есть школа с 1 по 8 класс у меня была в Пскове. После 8 класса я поехал учиться в Ленинградское речное училище. Я хотел быть, у меня был очень романтически настроенным таким подростком, очень хотел стать моряком и поступить в Ленинградское арктическое училище. Но вот в 80-м году, как раз в Олимпийский год, перекрыли почему-то вот поступление восьмиклассников в арктическое училище только после 10-го. А я хотел вот выскочить прямо из гнезда вот именно вот тогда, под 15-летним юнцом. И был открыт доступ в Ленинградское речное училище. Те же самые моряки тоже как бы на базе техникума, вот, та же самая дисциплина, казарма, форма и все такое прочее. Вот, и я погрузился в эту вот субстанцию на много-много лет. Я стал моряком, я профессиональный моряк, я закончил это училище, потом закончил школу комсостава и работал на флоте вплоть до, скажем так, разгара перестройки. Когда я осознал, что заработная плата капитана речного судна не позволяет содержать мою семью. И я ушел в коммерцию, в бизнес.
Сколько раз ты ходил в море? И в какое именно ходил?
Ой, в моря как таковые я за штурвалом я не ходил.
Ага.
Я не ходил. Я ходил по Волге и ходил по Псковско-Чудскому водоему. Поэтому в море я ходил только уже как участник каких-то круизов или там паромных переправ.
Почему все-таки моряк? Вот это была твоя голубая мечта, ты хотел этого? Или просто так сложились карты, сошлось все так? Или родители, может быть, тебе как-то рассказывали о прекрасной моряцкой жизни?
Книжки, тогда же не было интернетов.
Ты романтик.
Я романтик неисправимый до сих пор. То есть книжек начитался про моря, про дальние страны, и вот пошла голова туда. Я хотел геологом изначально. Я помню, что вот я в классе в 6-7 там был настроен на геолога. Но мой родной дядька, который профессиональный геолог, он как-то приехал с Воркуты и говорит: «Саша, не надо тебе быть геологом». И как-то не особо сильно разъясняя, а так я его очень любил всегда и верил, я взял это и согласился.
И поверил,
да. А моряков у меня в семье не было.
Никто не отговорил.
Никто не отговорил, да. Я решил стать моряком.
И в итоге ты пошел в коммерцию для того, чтобы содержать семью, как ты сказал. Трудно ли, сложно ли? Это было как раз, вот, наверное, развал, да, Советского Союза. Вот все это вот сложное в наше время, сложное для России время. Как у тебя это получалось?
Ну, а кому же легко? И тогда было нелегко, и сейчас нелегко. Да, просто так как я такой самостоятельный мальчиш был всю жизнь, я, конечно, вот решил, что таким образом надо зарабатывать. Уже пошло какое-то кооперативное движение, какие-то там серьезные заработки. Я пошел в это поле. Я пошел, слава богу, я вышел оттуда живым и здоровым. Не все смогли вернуться из боя.
Угу.
Вот. И, скажем так, врожденное или привитое чувство меры дало мне возможность остановиться вовремя. Тоже я, в общем-то, уже несколько лет завязал совершенно с коммерцией. И поэтому, ну, слава богу, у меня есть то, что у меня есть. И я бы сказал, это очень, очень предельно допустимый уровень жизненного комфорта, который я создал своими руками. И мне, слава богу, этого достаточно.
Ты рано женился, судя по тому, что после моря, да, сразу же ушел в коммерцию.
Да.
Сколько лет тебе было?
А раньше такая традиция была. Пришел с армии парень, там, погулял, сходил на дискотеку,
хорошая
нашел невесту.
Традиция, да.
Хорошая традиция, да. Ну, то есть я после того, как я выпустился из мореходки, я буквально год отгулял холостым парнем, и через годик я встретил свою избранницу. Вскоре мы поженились, и через, там, по-моему, 10 месяцев после свадьбы родилась моя дочка.
Угу.
Вот. Дети мои родились в любви, и в заботе. Вот, они уже взрослые, дочке уже 30 лет, она работает в Пскове, да, закончила институт, но работает не по специальности, а по призванию. То есть она прекрасный визажист или стилист. Потому что у нее свой салон, да, она хороший парикмахер, у нее прекрасные ручки, светлая голова. Вот. Сын тоже, слава богу, получил высшее образование и работает, правда, тоже не по специальности. Он получил образование как муниципальный служащий в нашем университете, а работает инженером, то есть работает руками и головой. То, что у него здорово получается, и он работает в Петербурге на крупном объединении, слава богу, все идет своим чередом.
Они уже завели свои семьи, есть ли у них дети?
Да, дочка вышла замуж в прошлом году, внуков пока у меня нет.
Вот. Слава богу.
Сын пока в поиске.
Отлично. Саш, все знают тебя как основателя клуба, мотоклуба «Позитивная механика», как рокера известного. Расскажи, как ты пришел к тому, чтобы основать этот клуб, и для чего это было? С какой целью вы это сделали?
Ну, где-то в 98-м году примерно.
Сколько тебе было лет?
Надо посчитать, 33.
Совсем еще молодой человек.
Ну, так, на фоне остальных участников мотодвижения Пскова я был уже не совсем молодой. Но, тем не менее, значит, я не один его основал. Нас было как бы трое таких отцов-основателей, но остался один я. Другие как-то двое как-то отпали от этого движения.
Они здесь, в Пскове, сейчас?
Да. Вот. Но это, на самом деле, мне кажется, совсем не важно, кто основал этот клуб. Главное, что он жив-здоров существует и является одним из старейших мотоклубов в нашей стране. Я хочу без лишней скромности сказать, что он, в общем-то, имеет огромное количество друзей-поклонников и пользуется большим уважением именно в нашей стране и даже за рубежом. Его знают, это Псковский мотоклуб «Позитивная механика».
Для чего все-таки он был создан? Вот вы втроем собрались, вы байкеры.
Нам не хватит положенного времени, чтобы об этом поговорить, но если вкратце, то в те года, в конце 90-х, да, вот тех самых 90-х ревущих, стало выстраиваться такое байкерское движение в стране. То есть с большим опозданием от Запада, от Америки, от Европы. Вот. И давайте назовем это так, цвета этих движений, этих клубов были в основном черно-красные. В моде были какие-то неприятные совершенно образы, там, сатанинские, какие-то с рогами, с чертями, с какими-то непонятными там рогатыми черепами. Вот эти образы, они сподвигали бунтарей, в общем-то, неплохих ребят на мотоциклах объединяться и под этими цветами, под этими флагами, значит, двигаться дальше уже вместе. Вот. В то время как раз именно в моей буйной головушке возникли совершенно другие цвета. Символом нашего клуба стал индеец, сидящий на таком симбиозе мотоцикла и гитары, на таком гитароцикле, который движется вокруг земного шара. То есть индеец – это символ свободы. Да, вот мы все помним Гойко Митича и все эти прекрасные фильмы, которые в нашем детстве нас так радовали. Гитара – это рок-н-ролл, это такая, в общем-то, хорошая музыка. Ну, а земной шар – это наша тяга к путешествиям. Может быть, не реализованная в моей морской тематике, но зато реализованная позже.
Все-таки ты решил, что ты это делаешь.
Да. Вот. И цвета были не черно-красные традиционные к тому времени, а бело-голубые. Бело-синие, бело-голубые. И многие мои друзья-байкеры, такие брутальные мужики в татухах, в пирсинге и в кожаных жилетках, крутили у виска и говорили: ну ты Буш, совсем с ума сошел, надо красно-черный, надо черепа, там, надо чертей. Я говорю: нет, ребята, вот пускай будет вот так. Ну, они сказали, это долго не продержится. Но, слава богу, держится долго, и не собираемся мы сдаваться. А те ребята, которые, как бы сказать, были скептически настроены, их уже давно нет в этой тусовке, они где-нибудь там застряли на промежуточном этапе.
Саш, кто содержит этот клуб? То есть у вас же происходит открытие мотосезона, закрытие мотосезона, такие общие, да, какие-то,
да,
мероприятия?
Да, помимо открытия и закрытия, у нас еще мы уже 9 лет подряд проводим мотосаммит. Это отдельное мероприятие, которое как бы имеет такое туристическое общественное предназначение. Мы собираемся недалеко от Пскова на озере. Вот, и это, ну, субкультурное закрытое мероприятие, куда приезжают байкеры не только с нашей страны, но и из-за рубежа. Их приезжает несколько тысяч. Вот. Мы устраиваем такой пионерский, а-ля пионерский лагерь с палатками. И там мы встречаем просто наших друзей и три дня их, ну, условно говоря, развлекаем. То есть мы ставим сцену, мы привозим хороших музыкантов, мы делаем хорошие конкурсы, делаем экскурсии, делаем какие-то круглые столы, разумеется, хорошую пищу, то есть общепит там присутствует. И, слава богу, за 9 лет не было, в общем-то, серьезных инцидентов, не было каких-то происшествий, сопровождающих массовые и подобные мероприятия. И мы расходимся еще большими друзьями, чем в день нашей встречи.
Вот мы сейчас только выяснили о том, что у вас немножко другая, да, направленность, что это своя собственная субкультура, именно позитивная, недаром это слово есть название. Но все-таки в обществе у нас все думают, что байкеры – это люди такие оторви да выбрось, которые пьют, курят, там, не знаю, матерятся, гоняют по ночам на своих мотоциклах без глушителей, пугают людей, убивают, там, я не знаю, насилуют. Вот скажи мне, пожалуйста, я не прошу тебя сейчас опровергнуть это для социума, да, это вот такое понимание. Те молодые люди, которые приходят к вам сегодня, которые сегодня являются подростками, как вы пытаетесь им дать понять, что это не так, и что вы здесь собираетесь по другому поводу, потому что у вас общие интересы, какие-то другие, не выпивка и там 110 по встречке, а какие-то другие вы цели-то преследуете?
Ну, в первую очередь, личный пример и ничего более. То есть никакие слова, сказанные или написанные, не смогут, в общем-то, перебороть личный пример. А личный пример показывает, что в нашем клубе собрались, в общем-то, уже среднего возраста люди, которые действительно вот создали этот клуб по интересам. И вот то, что в голове юных там товарищей присутствует в плане там погонять без глушака по городу, там как-то похулиганить, пошуметь, наперчить кому-то, у нас этого абсолютно нет вообще в своей форме. Мало того, мы осуждаем подобное проявление, осуждаем, потому что, ну, что греха таить, все мы были молодыми, все мы когда-то там, кто-то из рогатки выбил кому-то стекло, кто-то подрался, кто-то там еще как-то проявил свою юношескую агрессию, да, но это же должно как можно скорее закончиться и остаться, может быть, не совсем приятным уроком, вот, поэтому у нас совершенно другие цели и задачи, вот, что касается наших праздников, У нас существует даже, я бы сказал так, бан-лист, то есть черный список, куда мы не пускаем ребят, уже отметившихся отрицательно в подобном празднике. Вот. И, ну что, да, образ байкера, как человека, в одной руке которого находится кружка пива, в другой там насаженная на вилку сарделька, в лучшем случае, или какая-нибудь...
Или сигарета,
или блондинка, там, хохочущая... В кожаном лифчике.
Я не хохотала еще. Это была не я.
Да ладно, там все нормально. Я про то, что этот образ, он сформированный какими-то фильмами, какой-то там, какими-то публикациями, он совершенно разнится с тем, что есть на самом деле. На самом деле мы сформированные взрослые семейные, в общем-то, ребята, которые даже мало того, что мы вот, ну, не просто таким образом устраиваем свой досуг, да, вот, несколько раз в году, когда мы собираемся или ездим на подобные мероприятия, или путешествуем, мы еще стараемся нести какую-то социальную задачу. То есть вот мы уже в течение, по-моему, 10 лет курируем Опочинский коррекционный дом-интернат. Это, ну, грубо говоря, детский дом, в котором находятся, ну, не совсем здоровые ребята зачастую. Да, и наше присутствие там 10 лет назад первый раз породило вот эту вот традицию. Когда мы туда приезжаем, нам очень нравится этот, во-первых, персонал этого детского дома. Нам очень нравятся эти дети, эти ребята. И самое главное, что мы нравимся им. Они нас с любовью встречают и очень ждут наших встреч с нами. И мы их приглашаем к себе и ездим сами к ним в гости. И это несет такой, в общем-то, очень неформальный... Такой происходит неформальный диалог, где мы можем с ними жарить шашлыки, там, играть в футбол. То есть это не типичная ситуация, когда приезжает какой-то дядя, там, неважно, чиновник там или депутат, или еще кто-то, и засовывает конверт там, и показывает козу этим детям через стекло и уезжает, хлопнув дверью. Нет, мы стараемся именно вот преподнести им такой урок дружбы. но не, с, не, не той дружбы, которая существует у них внутри, а дружбы снаружи, протягиваем руку. И, по-моему, у нас это получается.
Как ты считаешь, можно ли с подростками, которые один раз оступились, пришли к вам, или которые растут, ну, в немного сложной, да, вот в жизни ситуации оказались и растут в детском доме, можно ли их направить на путь истины, показать им вот что-то хорошее все-таки своим примером, и как именно это сделать? Не просто вот, да, хорошо, что вы протягиваете им руку, но вот, а как это сделать? Свободное их время. Я пытаюсь вот свободное время...
Я уверен, что можно. Я уверен, что мы это делаем по мере сил. Как? Ну, у каждого свой какой-то ключ, у каждого свой какой-то пароль к сердцу ребенка. Но его надо обязательно найти и обязательно этот ящичек приоткрыть. Потому что, ну, запереть какую-то дверцу легко, открыть ее сложно. И, к сожалению, вот мы говорили с тобой перед эфиром об этой жуткой трагедии. Ну, может быть, не хватило каких-то 2-3 слов, чтобы ее предотвратить, то, что произошло в Стругах Красных. Поэтому давайте будем как-то внимательнее относиться к этому поколению. Это совершенно другие дети, это другие люди. То, что нам наши родители говорили, вот вы другие, это было под другим градусом. Это находилось в другой шкале ценностей. Мы все равно были на одном поле. Эти дети, они на другой стороне, в общем-то, поля находятся. И я не думаю, что будет очень легко до них достучаться. Но делать это надо. Делать надо. Как? Давайте думать вместе. Я знаю какие-то формулы, знаю какие-то слова, но, я говорю, эфирного времени не хватит, чтобы об этом так вот огульно рассказать.
Может быть, стоит не обвинять сейчас родителей, да, во всем,
нет,
что
конечно.
Они виноваты,
нет,
хотя,
конечно,
безусловно, вина есть и родителей. Наверное, стоит, вот только ребенок там пошел в детский сад 3 годика, ему нужно заполнять его время, чтобы он все время был занят. Я знаю, что ты еще являешься и председателем общества. Напомни, пожалуйста, председателем...
Да нет, не председателем. Там, это, если правильно сказать, я являюсь президентом творческого клуба «Феникс».
Творческого клуба «Феникс», куда как раз-таки приходят дети со сложными порой, да, жизненными ситуациями, из сложных семей.
Ну, разные бывают.
И, да, в итоге они заняты. Вот как ты видишь этот прогресс? Пришел ребенок, сложный ребенок, замкнувшийся в себе, считающий, что весь мир против него. Как его меняет то, что у него нет свободного времени, он занят?
Угу. Аня, ты понимаешь, в чем дело? Я не только в живописи наивный человек, я, может быть, и в жизни тоже наивный слегка. Как еще говорят, наивный чукотский юноша иногда могут сказать.
Ну, я готов поспорить.
Нет, но откуда родилась идея творческого клуба «Феникс»? Я скажу, 6 лет тому назад я познакомился в Печорском монастыре с прекрасными людьми, там с одним из монахов. С отцом Марком я познакомился. И в совместной беседе вот мы пришли к такому выводу, что не хватает именно в Печорах, не хватает какой-то вот такой подобной общественной организации. Он меня заметил, как именно вот как и ты, что вот участником мотодвижения, да, такого какого-то, ну, условно говоря, яркого человека. И вот мы вместе с ним, он предложил, а я подхватил эту идею, создать именно творческий клуб. Так как я бывший музыкант, у меня дома накопилось какое-то количество музыкальных инструментов, которые были недоступны в моем детстве и юности, и были жутко недоступны, и очень доступны сейчас. И поэтому я привез несколько своих гитар, там какие-то барабаны в Печоры. И ребята, которые хотели позаниматься музыкой, я дал им такую возможность. Вот, и все. Я пустил этот ручеек, а дальше он уже разросся сам. То есть, в результате образовалось несколько, я бы даже сказал, десятков наших воспитанников клуба. Некоторые из них уже выпустились и уже учатся где-нибудь там в Ленинграде, в Петербурге в институте или в Пскове. Ну, вот прекрасные ребята. Вот, некоторые приходят сейчас молодые. Но у них есть хотя бы какая-то база, есть площадка, где они могут поиграть музыку. И неважно, даже это рок, там, тяжелый, легкий, там, или даже это может быть попса. Не не так важно. Главное, что они не в подворотне пьют портвейн там, вот. Или пиво, да, не курят там сигареты где-то там в тайне от мамы и не сидят в этих идиотских компьютерных играх, которые, в общем-то,
или
развратили.
ВКонтакте.
Или ВКонтакте, да, в социальных сетях, которые развратили и поломали множество судеб в наше время. То есть я занимаю их это время. Я говорю, почему это наивно? Потому что, когда я был молодой, я опробовал, наверное, в Пскове все. В Пскове, кружки и секции. Я просто шел по ним чесом. Я проходил, и это называлось в наши года всесторонне развитый ребенок, который прошел по всем, в том числе и спортивным секциям. Единственное, я не умел паять никогда там, то есть я в технические такие кружки не записался, но какой-то там театральный, драм, вокально-инструментальные ансамбли, там какие-то там стрельба, плавание, это все было вот чередой. Если бы в то время оказался у меня какой-нибудь гаджет, типа этого свободного доступа в интернет или там смартфонов современных, может быть, и не сформировался бы такой человек, как Саша Бушуев, который сидит перед тобой сейчас здесь.
То есть этим детям помогают все-таки, да?
Я очень надеюсь на это.
А ты с ними разговариваешь?
Конечно.
О чем?
У нас во время концертов, перед концертом, на репетициях, так просто у нас бывает собрание. О чем? О жизни. О том, что происходит вокруг них, что мы делимся опытом. Я привожу им интересных людей, каких-то гостей из Москвы, из Петербурга, музыкантов, из Пскова. Я привожу, мы показываем, что можем мы, то есть я имею в виду творческий клуб «Феникс». Музыканты показывают, что могут они. Мы беседуем, мы разговариваем. Это здорово.
Хочу перейти к своей любимой теме – рок-музыке. Mm-hmm. Я просто фанат рок-музыки с детства. И ты вот все карты, мы с тобой опять же говорили, да, перед эфиром, говорили о том, что все карты складывались так, что ты должен был стать рок-музыкантом.
Да.
Расскажи, пожалуйста, о своем становлении, о том, с чего ты начинал, что это была за группа и какую музыку ты слушал.
Mm-hmm. Ну, предпочтения у меня были рок-музыка. Да, вот у нас в те года там не было такого слова «попса». Было рок и было диско. Вот в нашем классе те, кто слушали рок, это были свои пацаны там, и девчонки. А те, кто слушали диско, это были такие ха-ха. Да, поэтому мы слушали... Ну, там тоже, конечно, были свои разногласия. Кто за Deep Purple, кто за Led Zeppelin.
Да,
это было очень серьезно. Но эти разногласия не приводили к каким-то локальным войнам, и слава богу. Вот я любил, да, я любил рок-музыку. И когда я в 7 классе пошел на марш-завод, и у нас там возник какой-то вокально-инструментальный ансамбль. Вот, это продолжалось полтора или два года. Вот, потом я поступил в Питер в мореходку и продолжал любить рок-музыку. Как-то где-то побрянькивал, что-то где-то играл. И вот в 83-м году, когда я был на длинной практике в Москве, 8-месячной, я создал даже свою такую, какую-то банду. Вот, и мы играли, и там я познакомился с интересными, хорошими музыкантами, с которыми до сих пор дружу, с некоторыми из них. И вот как-то так, ну, косвенно, легко, походя, в общем-то, это и получилось, то есть, мое вливание, вернее, вливание рок-музыки в меня. Ну, вот, но, да, тогда, будучи 18-летним юнцом, я был на 100%, на 146, как сейчас говорят, процентов, я был уверен, что вся моя дальнейшая жизнь и судьба связана с рок-музыкой. Я не видел себя никем, кроме как бас-гитаристом в хорошей рок-группе. А в результате все сложилось ровно наоборот. Я на долгие годы забросил музыку, музыкальные инструменты и стал тем, кем стал.
А ты самоучка, да? То есть
да.
Никаких музыкальных кружков ты не посещала, сам абсолютно собственными силами научился на гитаре и на всех остальных музыкальных.
Я самоучка в плане того, что я не знаю нотной грамоты.
А.
Да, но когда я играл в каких-то группах, коллективах, у нас там были цифровки, были какие-то... Ну, сама по себе репетиция и сыгранность, она подразумевает то, что либо человек играет, либо не играет. Я старался играть.
Молодец, это вот тоже похвально. Мне кажется, современные...
Ой, как-то... не перехвали.
Не-не-не, я нет. И хотела тебя спросить по поводу твоих знакомств. Вот даже у нас вопрос есть под новостью. Ваши знаменитые друзья Кормухина, Белов, Митьки. Это туса, я цитирую, это туса или родство души?
Это... А, ну, нет, ну, что касается Ольги Кормухиной, Алексея Белова, они с Митьками, в общем-то, никак не связаны. Это московское направление той жизни, да, которое меня интересует и устраивает. Ну да, я дружу с Кормухиной, с Беловым, слава богу, это прекрасные люди, это симбиоз и великолепных музыкантов, и очень хороших людей, и очень нравственных людей, я бы так сказал. Это редкие экземпляры. Что касается Митьков, это питерское, я уже говорил в начале нашего разговора, что это, в общем-то, питерское сообщество художников, музыкантов, которое выросло там с ранних перестроечных годов и живо до сих пор. Просто из тех огульных, веселых, в общем-то, мероприятий, которые происходили в 80-х, там, 90-х годах, переросло в более зрелое такое, более творческое движение, да, которое сейчас, в общем-то, ну, не только ограничивается выставками и концертами, но, тем не менее, уже более трезво, более серьезно. И вот сегодняшняя выставка, которая будет в 18 часов, может многим из интересующихся в Пскове людей это показать.
Я знаю, что ты дружишь с известным Владимиром Кузьминым, известным рок-музыкантом, уже 30... Нет, подожди, сколько ты с ним дружишь?
С 83-го года.
С 83-го. Угу. 35 лет. Нет, да. 33. Расскажи, как вы с ним познакомились, поддерживаете ли вы до сих пор отношения?
Да, был очень хороший концерт в Пскове вот прошлой осенью. Очень хороший концерт, хотя скептики вот на наших, опять же, социальных сетях, там где-то ВКонтакте писали... такие гадости и чушь, что он выйдет пьяный, там, что он сорвет концерт. Вот фигушки. Концерт был великолепный. Концерт был очень хороший. Все, кто были, могут это подтвердить. К сожалению, я удивился, что был не полный зал, но вот благодаря этим же вот социальным сетям и злопыхателям, которые пытались его сорвать. А Владимир Кузьмин, да, это яркий рок-музыкант, это хороший человек, это мой друг. Ну, дружим по мере возможности. У него своя орбита, у меня своя. Вот. Мы редко пересекаемся, но когда пересекаемся, мы рады видеть друг друга.
Саша, как ты с ним познакомился? Еще я слышала, что ты знаком был с Цоем. Как у тебя это все получилось?
Понимаете, в чем дело? Ну, с Володей Кузьминым я познакомился в 83-м году, когда он уже будучи таким известным музыкантом московским. А я был, ну, грубо говоря, мы на одних и тех же подмостках выступали, угу. Просто в разное время. Вот. И мы познакомились тогда в кафе «Метелица», были зачатки рок-лаборатории, ее основал Крис Кельми. Вот. А Володя приходил туда с «Динамиком», да, с группой «Динамик», и как-то так получилось, что мы вот познакомились, мы были в одной тусовке. И вообще все мои знакомства, это, можно сказать, из этого пресловутого наименования «тусовка». Да, у нас была своя тусовка в Москве, в Питере. Вот. Тот же там, ну, Витя Цой, да, вот мы с ним познакомились возле Сайгона. Я не знал, что есть группа «Кино», что есть такой, просто мне сказали, вот Витя, вот хороший музыкант, а это Саня Бушуев, он тоже музыкант. Мы познакомились, о чем-то поговорили немножко. Вот. Там же был совершенно мало кому известный Сережа Курехин, там же был Саша Бушлачев, там же были другие уже распиаренные известные имена сейчас, да, и малоизвестные или известные только в тусовке тогда. Вот. И, ну, просто вот оттуда. Вот если... Тогда они были простыми ребятами, они не были афишей на стене. Они были простыми ребятами, такими же, как я и другие мои друзья.
Удалось ли тебе сына поставить тоже вот на правильный роковый музыкальный путь? Какую музыку он слушает? И принимал ли ты участие в становлении его вкуса?
Да, где-то вот, будучи совсем молодым мальчишкой, когда мой сын был молодым мальчишкой, я заметил, что он слушает какую-то попсу. Вот, меня это дико подстегнуло и, в общем-то, насторожило. Я надел на него наушники, поставил, по-моему, Led Zeppelin или AC/DC, и часа три продержал его в этой капсуле. Вот, после чего он вышел сформированным рокером.
Ровно 3 часа нужно, чтобы сформироваться и стать рокером.
Ну, кому сколько, да. Но моему Сереге хватило этих 3 часов для того, чтобы он понял, в общем-то, что есть более интересная музыка в понимании его отца. Угу. И вы не подумайте, что я осуждаю кого-то, кто слушает попсу или другое направление. Ни в коем случае. У каждого свой выбор. Просто, на мой взгляд, чем слушать какие-то проходящие шлягеры там, современности, которые не несут ничего, кроме унца-унца-унца в мозг ребенка,
ну,
да, или взрослого
человека.
Почему они
там о чувствах? Еще иногда поэта каких-то,
ну, да,
да, таких.
Любовь-морковь там. Все дела, да. Я понимаю. Я, кстати, тогда тоже совершенно не воспринимал классическую музыку или джаз, а сейчас я очень люблю эти направления. Видишь, как здорово. Вот, поэтому, ну, если есть возможность повлиять на ребенка, да, вот таким образом, хорошо. Если нет, ну, что поделать. Понадейтесь на то, что это сделает пригласил кто-то другой.
Из современных роковых исполнителей, кто тебе близок? Потому что все равно вот говорят о том, что современные рокеры – это почти попса, или повторение прошлого, только в современной обработке. Но все-таки, наверное, есть какие-то исполнители группы, которые близки по духу тебе?
Это в мировом значении или только в российском?
В российском, давай.
В российском? Ну, честно говоря, не особо слежу. Угу. Да, у меня нет времени следить за этими тенденциями. Конечно, есть хорошие, яркие музыканты. Кого-то отдельно выбрать я так вот с бухты-барахты не могу. Но в целом, разумеется, это движение, оно совершенно другое. Оно трансформировалось, то, что сейчас находится, оно из того, что было в мою юность, оно трансформировалось в совершенно иное направление. Да, я вижу, насколько тяжело хорошим музыкантам сейчас выжить. Ведь был, что греха таить, был период взлета вот этой вот популярной музыки или там рок-музыки, когда вот действительно был короткий период, когда рок-музыканты в нашей стране могли чем-то обладать, могли как-то вот возвеличиться над толпой и идти дальше. Но многие споткнулись, многие упали, многие не пошли, многие остановились. Кто-то, да, кто-то пошел дальше. Но эта ситуация постоянно меняется, потому что, на мой взгляд, это пережевывание пережеванного. То есть, все-таки все задатки, на мой взгляд, были сформированы тогда, давно. Что в мировом, в общем-то, в мировой рок-музыке, что у нас с небольшим опозданием от них. Вот. Так.
А за концертами псковских рок-музыкантов ты следишь? Я, кстати, хотела спросить у тебя. Произошло, наверное, какое-то развитие раньше, ну, во всяком случае, в годы моей юности, первый курс института, то есть там 2000-е, начало 2000-х годов, у нас был клуб молодежный, мы все туда ходили, там были концерты, забавы про Столединов, мы только что обсуждали, это Фролин, фиг-фиг. Сейчас у нас много-много таких вот клубов. Я, к сожалению, немножко потеряла эту нить сейчас, и нет у меня совершенно времени ходить, наблюдать за этим. Но есть же, наверное, какие-то рок-клубы, где выступают наши псковские группы. Это уже такие более серьезные концерты с более серьезной техникой. Они по времени, наверное, дольше, да? Вот расскажи, пожалуйста, если ты наблюдаешь, что тебе нравится, что не нравится, близко, далеко ли это от тебя?
Угу. Ну, мне нравятся псковские такие имена, как группа «Дрифт», Александр Боярков, там Паша Виницкий.
Вот Паша Виницкого знаю.
Да? Денис Кугай.
А Денис, конечно. Кто его не знает,
да. Я считаю, что это очень яркое явление на псковском небосклоне, и не только псковском, вот наших дней. Что касается кого-то других ребят, ну да, вот капитан Смолет, хорошие ребята. Вот. И, к сожалению, я не могу быть экспертом в этом вопросе. Потому что даже ребята, которые приезжают на наши праздники, я их вижу из-за пригорка. То есть, я не могу встать перед сценой и погрузиться и послушать. Я занят все время организацией наших этих мотослетов и мотосаммита. И я не могу даже нормально, полноценно послушать хоть одну композицию. Поэтому я их вижу, здороваюсь с ними, провожаю. Но я не могу быть ценителем их творчества. Но уверен, что есть яркие ребята и будут, и были. И всегда это движение броуновское, оно происходит в наши дни, и постоянно оно в таком находится,
Саш,
состоянии.
Саш, как так получилось, что байкер, рок-музыкант в какой-то момент оп и стал художником? Что произошло?
А произошел перелом моей ноги, лодыжки.
Перелом жизненный, перелом ноги. Я думала, ты скажешь, тебе становление в мозгах какое-то случилось, и ты вдруг отсутствует нога. Так.
Не поверишь, Аня, это было совершенно случайно. Произошел и перелом моей ноги, и совершенно случайно на пороге появился Антон Николаевич Елизаров, мой друг, и я могу даже с пиететом сказать, что мой учитель. Он пришел, подарил мне со сломанным этому парню, который вот только что бегал, носился с двумя телефонами у уха, там на машине постоянно был Фигаро здесь, Фигаро там. Вот, и вдруг я вынужден был лежать прикованным к постели на полтора-два месяца, и он принес мне этюдник, краски и сказал: «Саша, рисуй». Я сказал: «Анатолий Николаевич, я не умею рисовать». Он говорит: «Не надо уметь, просто рисуй». И вот дав такой толчок, дав такое направление, знаете, как ребенка кинуть в воду с лодки и сказать: «Плыви», ему и говорить ничего не надо, он поплыл. Вот. Конечно, это может быть не совсем яркий пример, не совсем удачный, но, тем не менее, я начал рисовать в 98 году, и в 99 году меня уже пригласили на выставку в Сиэтл, в Америку.
Сиэтл?
Да, в Америку. Здесь была очень хорошая художница по программе, я не помню, как, какого-то, видимо, обмена, из Сиэтла приехала, и приехали ребята, и они меня заметили, и я думал, что это шутка, там, все эти похвалы. Да, я думал, ну, просто калякает парень, там, что-то мазюкает, там, стоит, что-то рисует. И вдруг они начали меня так как-то заметили, начали отмечать. Я говорю: «Ну, раз так полушутя, раз вам так нравится, так пригласите меня на выставку, там, в Сиэтл». А они взяли и пригласили. То есть, в общем-то, это моя, может быть, наглость каким-то образом дала еще один толчок вот в становлении меня как художника. И, опять же, там, на этой выставке тоже всем все понравилось. Там даже раскупили мои картины, то есть мне хватило на дорогу и на подарки. Вот. И так, и потом я познакомился в 99 году с Митьками, тоже в Америке, уже в Нью-Йорке. И таким образом я стал участником творческого объединения «Митьки», и до сих пор им являюсь, и участвую в практически во всех выставках «Митьков» с тех времен, и, мало того, еще и провожу персональные выставки. Вот, пользуясь случаем, скажу, что у меня скоро, 15 декабря, будет в Москве персональная выставка.
О-о-о.
Да, в Доме культуры на Патриарших прудах в Москве, и она будет персональная, она будет большая, она будет очень важная и ответственная, я сейчас к ней готовлюсь.
Саш, я по твоим публикациям в Фейсбуке вижу, что твоя направленность, ты в основном показываешь, да, что ты рисуешь в соцсетях. Основная твоя направленность – это пейзажи, это городская архитектура. Почему именно вот это ты рисуешь?
Ну, городской пейзаж мне близок, потому что я живу в городе. Когда я живу в деревне, я рисую деревенский пейзаж или
все
природу.
Просто. Как
да,
все просто. Все просто.
Да, когда я в путешествиях, и со мной есть этюдник, краски, холстики, я рисую там. Когда у меня нет этой возможности, я рисую из головы. Иногда я рисую по фотографии. Не вижу в этом ничего зазорного. Вот, потому что я не настоящий сварщик, поэтому я и не вижу ничего зазорного. Я не учился живописи.
Ага.
Меня сложно в чем-то упрекнуть или обвинить. Я рисую так, как я хочу. Я ощущаю полную свободу, я получаю удовлетворение, и мне нравится то, что я делаю. И это, по-моему, для любого художника это самое главное.
Угу. Будешь ли продолжать и будешь ли пробовать себя в новых стилях? Черный квадрат, черный треугольник, черный круг.
А, уйти от реалистической там,
да,
живописи
куда-то
в импрессионизм. У меня бывает настроение такое повытирать кисточки, то есть, чтобы получилось, да, чтобы получилась
абстракция.
Какая-то абстракция, назовем это так. У меня бывает такое настроение, бывают такие опыты, кому-то даже это нравится. Но я стараюсь это даже не показывать никому. Это так для совсем ближнего круга. Может быть, когда-нибудь, когда накопится определенное количество этих работ, я, может быть, сделаю какую-нибудь мини-выставку. Но это с юмором, это смешно, я не отношусь к этому серьезно, я не учился.
Может быть, помнишь фильм «О чем говорят мужчины», когда они говорят: «А вот это куча мусора», и я стою и думаю, это правда куча мусора или это экспонат?
Конечно.
Саш, каждый воспринимает все по-своему.
Конечно.
И абсолютно все считается искусством, тем более, если ты в это вкладываешь душу, то это однозначно произведение искусства. Я всегда заканчиваю свою программу «Блиц-опросом». Постарайся одним-двумя предложениями ответить на них. Первый вопрос. Чего ты боишься больше всего в жизни?
Я боюсь оказаться подлым. Я боюсь оказаться для кого-то нечестным, привнести кому-то боль своим поведением или поступком, или даже мыслями.
Есть ли в твоей жизни поступок, о котором ты очень жалеешь?
Да, есть, но я не буду о нем говорить.
Не цитата, а просто вот предложение. «Жить не по правилам, а по велению сердца». Что лично для тебя означает эта фраза?
А чья эта фраза?
Ничья, это просто вот так говорят.
Жить не по правилам, а по велению сердца? Ну, это если пофилософствовать, то для кого-то она ведет наверх, для кого-то вниз.
Вот, да.
Мой более, скажем так, вот именно мой лозунг – это жить, ну, давайте скажем так, по кайфу, но чтобы от этого кайфа не было плохо никому вокруг. Вообще никому. То есть, чтобы этот кайф не принес антикайфа кому-то другому.
Какую роль играет в твоей жизни Бог?
Самое главное.
Почему мужчины плачут?
По разным причинам.
Ну, а вот ты пока плакал? Как-то по...
Конечно.
Каким?
Ну, это бывает просто сентиментальная нотка, например. Я могу заплакать от какого-то музыкального произведения или от постановки, от фильма, от чего-то такого. То есть, я не вижу в этом ничего зазорного. Ну, вот, либо я могу заплакать, если мне реально жалко какого-то из моих друзей.
Знаешь, я сейчас хочу на себя примерить маску ведущего. Как по второй программе идет все время передача по... Типа, там, самый популярный ответ, там, две команды, знаешь,
вот самый популярный... Первую и вторую программу я не смотрю, я смотрю только культуру. Канал «Культура».
Третью. Ты смотришь третью. Так вот, есть такая программа, по-моему, она там «Сто к одному» называется, что в этом духе, она уже 100 лет идет. И самым популярным ответом на этот вопрос является «из-за любви». Вот я вот честно, я этот вопрос задаю каждую программу мужчинам.
Плакать из-за любви?
Да, и все мужчины говорят «из-за любви».
Ну, вот
а
это
ты
да.
Вот так говоришь, что вот из-за песни.
Удивительно.
Так, какую роль в твоей жизни играет семья?
Ну, вторую после Бога.
Саш, спасибо тебе большое. Я очень надеюсь тебя увидеть еще раз. Я надеюсь, что сегодняшняя выставка, в которой ты принимаешь участие, пройдет хорошо, что будет фуршет.
Надеюсь.
Лично, да, мое пожелание. Чтобы ты творил как можно больше, чтобы твои дети были счастливыми, и чтобы ты развивал вот это вот свое... видение этого мира, правильное видение своего мира. И дальше в Пскове, в нашем регионе, чтобы ты вырастил поколение детей, которые к тебе приходят сейчас учиться музыке, которые занимаются в вашем байк-клубе, правильными людьми, чтобы не повторялось у нас больше трагедий таких, как была, и чтобы ты сыграл в этом свою роль.
Я постараюсь приложить к этому усилия, и еще раз жду вас всех в гости в 18 часов сегодня в галерее «Цех» в Пушкинском театре.
Спасибо большое.
До свидания.
«С другой стороны» – авторская программа Анны Меретинской на «Эхо Москвы» в Пскове.